Добрый день. Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология. Будущее». Программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений, о будущем, которое уже наступило. В студии Сергей Медведев. Для начала немного печальной статистики. Ежегодно в мире умирает 55 миллионов человек. Из них более 15 миллионов умирает, ну, грубо говоря, от сердца. Ишемическая болезнь сердца и инсульт. То есть сердце и сосуды занимают первое место в статистике нашей смертности. Что сегодня происходит с кардиологией? Каковы ее перспективы? И будет ли сердце продолжать оставаться главной причиной нашей смерти? Подробности в сюжете нашего корреспондента Светланы Осиповой.
3D-принтер для печати внутренних органов и тканей, приборы, позволяющие делать ЭКГ дома, тонометры, передающие информацию в телефон. Технологии развиваются, многие болезни перестали быть приговором. Появились новые лекарства и техника, которые позволяют в ряде случаев избегать серьезных операций. Например, вводить кардиостимулятор в сердце без надреза, через катетер. В сентябре 2017 года Минздрав России сообщил, что показатель продолжительности жизни россиян пробил исторический рекорд – 72,5 года. Медицина становится лучше, но дороже. Серьезное лечение может позволить себе далеко не каждый. Кроме того, несмотря на инновации, сердечно-сосудистые заболевания остаются основной причиной смерти в России и мире.
У нас в гостях сегодня Алексей Утин, главный врач клиники Smart Checkup, кардиолог, и Игорь Гончаров, тоже кардиолог, руководитель кардиологического отделения Центра неврологии доктора Шахновича. Вы знаете, я хотел исторически сначала заглянуть. Вообще сердце сейчас самый изученный орган тела. Вот я думаю, насколько, ну не знаю, на мой непросвещенный неврачебный взгляд, кажется, что вот настолько понятные, да, сердечные заболевания, вот по сравнению, не знаю, с этиологией рака, еще каких-то там эндокринология какая-нибудь. Вот в этом смысле кардиология это более такая понятная, прозрачная вещь.
В 2008 году, я возьму на себя там, смелость сказать, в 2008 году в журнале Circulation была опубликована статья, что смертность от инфаркта можно снизить на 90%. То есть, на самом деле, умирать сейчас от кардиологических заболеваний, ну, это...
Не камильфу.
Не очень, да. То есть, мы прям реально можем жить долго и не умирать, доживать до своего рака или там до болезни Альцгеймера. С ними пока вот еще не все понятно.
То есть, вот я примерно это имел в виду. Да, настолько все понятно, что делать сердцем и как лечить. И...
Да, вот сейчас была зарисовка по поводу новейших технологий, которые сейчас существуют в медицине. Но на самом деле, дело-то не в новейших технологиях, а в том, чтобы прожить долго, нужно не умереть рано для начала. Да? А для этого нужно просто заниматься своим сердцем с молодого. Вот, какие-то делать вещи заранее.
А сердце, Игорь, это вообще болезнь старения или динамика смертности от сердца, она зависит от возраста?
В нашей жизни очень много разных факторов, влияющих на наше состояние. И первым фактором, который все-таки закладывает нашу жизнь и наше долголетие, это наша генетика. Как существуют машины для гоночных трасс, точно так же существуют и машины, которые могут перевозить большие грузы. Наше сердце – это такая же машина, только биологическая. Поэтому в первую очередь мы должны понимать, есть ли у этой машины ресурс. И вне зависимости от того, какой ресурс в нее заложен, мы должны профилактировать и не допускать избыточных перегрузок сердечной мышцы. А наука изучила те процессы, которые происходят в сердце, и те процессы, которые провоцируют его перерастяжение, так называемую гипертрофию, ремоделирование камер сердца, и те процессы, которые блокируют. Но лекарственные препараты, которые могут эффективно контролировать эти процессы, до сих пор появляются на нашем рынке. Поэтому первостепенной задачей является все-таки выявление на ранней стадии тех маркеров, которые показывают, что сердце испытывает перегрузку, что оно не справляется с теми либо жизненными, либо метаболическими нарушениями, которые появляются у нашего пациента.
А вот эти все нарушения, внешние факторы, они связаны как-то с городской жизнью, с современной цивилизацией? Вот можно посмотреть динамику сердечных заболеваний, так скажем, сельских жителей, городских жителей, жителей развивающихся стран и развитых стран?
Ну, в развитых странах, безусловно, люди живут дольше, то есть продолжительность жизни больше, максимальная продолжительность в Японии, в Австралии, в Швейцарии, в Франции. Вот. В России ситуация с городскими и сельскими жителями, то есть такая, что в деревне люди все-таки лет на 6 живут меньше, чем в городе. А в городе максимальная продолжительность жизни демонстрирует Москва, Санкт-Петербург, ну, Чечня, но, скорее всего, там по другим причинам. У них такая высокая продолжительность жизни, скорее всего, там не все в порядке со статистикой.
Со статистикой.
Да, то есть...
А в городе это как бы функция от благополучия, доступности медицинского обслуживания.
Ну, я надеюсь, всем очевидно, почему в деревне так мало живут люди, да?
Ну, скорые просто далеко, я думаю, еще,
потому что... Скорее всего, просто выпивают, наверное.
Поэтому, алкоголь,
поэтому, да. Да, алкоголь, скорее всего. В городе все-таки есть, ну, другие развлечения для людей. Mm-hmm. А вот экологический фактор, наверное, несколько преувеличен для городского жителя. Потому что все-таки там максимально продолжительность жизни там люди демонстрируют именно в центре города. То есть, скорее, от уровня материального благополучия будет зависеть продолжительность жизни.
И опять-таки от культуры, от того, что насколько часто человек, грубо говоря, делает кардиограмму, обращается к кардиологу и превентивно.
Ну, безусловно, развитие медицины совсем другое.
То есть... Но с точки зрения кардиограммы все-таки хочется вставить ремарку, потому что кардиограмма – это идеализированные условия, когда человек приходит в клинику, он лежит в состоянии покоя. Поэтому если мы хотим поймать какую-то болезнь на ранней стадии, на доклиническом этапе, то суточное мониторирование кардиограммы, когда мы снимаем длительную запись ЭКГ на протяжении полных суток, в зависимости
холтеровское
мониторирование ЭКГ, оно является предпочтительным. Здесь мы можем увидеть намного больше нарушений ритмов сердца, диагностически значимых изменений ишемического характера и предупредить развитие заболеваний на том этапе, когда оно еще не проявляется в состоянии покоя.
Я бы хотел просто добавить про кардиограмму, про то, что у нас очень многие люди считают, что вот если он кардиограмму сделал, то в изгибах, в извивах этой кардиограммы там зашифровано, что было, что будет, чем сердце успокоится.
Да.
Вот. А это не так, на самом деле. Это, вот обследование сердца, оно совершенно не связано с кардиограммой. Даже американцы говорят, что у людей там без каких-то изменений до 60 лет нет смысла делать кардиограмму, потому что там обнаруживаются какие-то штуки, которые просто повышают тревожность. Это не диагнозы, это какие-то там синусовая аритмия, неполная блокада правой ножки. То есть это диагнозы, которые, ну, ничего не меняют в жизни, ничего не меняют в подходе. Совершенно нормальную кардиограмму можно снять за 2 часа до инфаркта. Поэтому вот люди, которые считают, что они раз в год делают кардиограмму, вот они проверяют свое сердце, они могут очень сильно разочароваться.
А что тогда? Как мониторить? Чаще кардиограммы или действительно холтеры, или мониторить давление? Как я понимаю, как бы два основных, чем вы оперируете, это кардиограмма и давление.
Комплекс методов, которые позволяют оценить состояние сердечно-сосудистой системы, он не может быть ограничен только отдельными методиками.
Да,
здесь мы должны в первую очередь смотреть на факторы, которые предшествуют, начиная от образа жизни, приверженности к тем или иным пристрастиям по пищевому поведению, образу жизни, по трудовым и внешним факторам риска, которые сопровождают этого пациента. В зависимости от этого определяется тот комплекс обследований, который пациент должен проводить с той или иной периодичностью. То есть так называемые чекапы, когда человек проходит определенный перечень обследований, который может состоять из базовых, то есть это ультразвуковая диагностика с оценкой комплекса интима-медиа, это электрокардиографические методики, где может быть и суточное мониторирование, и разовые измерения, и носимые кардиомониторы, когда человек в конкретной ситуации снимает короткий отрезок кардиограммы, и, безусловно, лабораторная диагностика.
Сейчас точно так же определено, как это уже последние там, 50 лет, зависимость, вообще возможность инфаркта от уровня холестерина.
Безусловно.
Но то есть здесь очередь... на этом направлении каких новых открытий нету, все как бы так же, как и раньше, мониторится.
Открытия есть, и открытия огромные. То есть вот современные препараты по лечению наследственных дислипидемий, которые появились на нашем рынке около 2 лет назад, позволили существенно облегчить жизнь пациентов с гипер-ЛПА и гомоцистеин повышенными состояниями. То есть если раньше для них единственным вариантом было фильтрование крови, ультрагемоплазма, фильтрация плазмоферез, то сейчас инъекционная форма препарата для снижения уровня ЛПА и триглицеридов позволяет, во-первых, избавить этих людей от инвазивных вмешательств, во-вторых, существенно снизить риск по ишемической болезни сердца.
То есть, да, это моноклональные антитела, безусловно, но что нужно сказать, что заболевания сердечно-сосудистой системы, такие как высокое давление, высокий холестерин, они очень сильно распространены в популяции, но они никак о себе не заявляют до момента вот сосудистого итогового события.
Ну, это же мониторинг с простым анализом крови, там, липидный обмен.
В том-то и дело, что когда разговариваешь с людьми, там, на какой-то аудитории, даже людей, заинтересованных в собственном здоровье, ты спрашиваешь, а сколько людей знает свой холестерин? Поднимает там треть. Сколько знает уровень свою глюкозу? Поднимает там тоже какая-то небольшая часть людей. На самом деле это все просто. До итогового сосудистого события, то есть до инсульта, инфаркта или внезапной смерти, вот эти изменения можно там, за 20-30 лет обнаружить и начать терапию, то есть начать там, снижать давление. По новой классификации американской 46% взрослого населения имеют повышенное артериальное давление. 54% имеют высокий холестерин и 37% американцев имеют тот уровень холестерина, который нужно снижать при помощи препаратов. У нас меньше 1% людей достигают целевых значений холестерина согласно своим факторам риска. То есть здесь не паханное поле, и, собственно, такая смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в этой стране, она чудовищная.
То есть это просто эффект небрежения. Человек не проверяет свой холестерин и не действует соответственно.
Но должна быть система здравоохранения, потому что большинство людей, пока их не клюнет какой-то петух, никуда не пойдет, потому что сердце, оно не болит. А когда оно уже болит, это уже поздно.
Причины повышенного холестерина, они в какой степени генетические, а в какой зависят от питания, от образа жизни?
В большей степени, вот 80%.
80%, да? От питания, от образа жизни.
Нет, 80% генетика.
А, генетика 80%. Да. То есть это даже человек может вести абсолютно здоровый образ жизни.
Он может быть веганом с высоченным холестерином.
Ну, есть очень хороший пример даже на нашей стране. То есть жители Забайкальского края, именно коренное население, они питаются жирной рыбой. И в этой популяции у коренного населения практически отсутствует повышение уровня холестерина и триглицеридов. Но то население, которое приезжие во время распространения, еще в советские годы, которые населили именно этот территориальный округ, питающиеся схоже теми же продуктами, имеют жесточайшее прогрессирование атеросклероза, повышенные риски по инфарктам, по сосудистым событиям. Mm-hmm. То есть генетика во многом
детерминирует проблемы. То есть, говоря, приехавшие русские, да, они, так сказать, не обладают таким обменом веществ, да, теми, может быть, не знаю, там, ферментами, которые расщепляют эти
позволяют
жиры.
Позволяют блокировать подложение на стенках сосудов.
Но, с другой стороны, вот я знаю, что во многих странах были программы национальные, которые следили за питанием. Вот, например, в Финляндии, я знаю, что была огромная совершенно смертность в Восточной Финляндии, в Карелии, потому что там очень жирная еда, опять-таки всю эту жирную ряпушку едят, карельские пирожки с маслом и так далее. И там была совершенно жесточайшая пропаганда здорового питания, и они резко там за 10-15 лет снизили смертность.
Все вместе надо. Безусловно, успехи западного здравоохранения не связаны с тем, что они только по питанию какие-то дают рекомендации. Безусловно, модификация образа жизни – это основа нашей терапии. То есть мы говорим про физическую активность, про питание, но также важно принимать препараты, когда это нужно.
То есть, трех таких наиболее, так сказать, что называется, usual suspects, подозреваемых лиц – жир, соль и сахар. Что, в какой очередности вы поставили наиболее рисковые?
Что нужно смотреть в комплексе, потому что вопрос пищевой безопасности, вопрос скрытого содержания соли и сахара в пищевых продуктах, он стоит очень остро.
А соль, по-моему, в последнее время как-то реабилитировали. Сейчас главный злодей – сахар.
Ну, 30% гипертонии не соль чувствительная. То есть все-таки они зависят от соли. Остальные не зависят от приема соли, то есть, но тем не менее у гипертоников есть такая проблема.
Мы говорим о том, что соль и сахар в небольших количествах они не будут вредить состоянию нашего организма. Но давайте возьмем продуктовую корзину среднестатистического россиянина и посмотрим на состав каждого из продуктов. Если суммировать то количество соли, которое добавляется как усилитель вкуса в колбасу, в макароны, в любые другие продукты питания, еще на стадии ее производства на фабрике мы не учитываем ту соль, которую пациент добавляет в свои продукты питания при приготовлении на кухне, то там уже наберется средняя норма на человека на сутки, а иногда даже и больше, в зависимости от индивидуальной продуктовой корзины. Поэтому, говоря о вреде того или иного конкретного компонента, мы должны в первую очередь оценивать его количество. То есть, если мы не будем досаливать, если мы будем ограничивать и выбирать на прилавке тот продукт, который не содержит скрытых соли и сахара, то мы сможем защитить себя себя и позволить себе усиливать и пользоваться этими усилителями вкуса в дозированных количествах без вреда для здоровья.
У сердца есть какой-то ресурс? Можно ли говорить, что сердце стареет? Что человек, так сказать, если у нашей продолжительность жизни все больше растет, что мы доживаем до слабого сердца, и поэтому смертность от сердечно-сосудистых заболеваний будет по-прежнему лидировать?
Ну, есть какие-то мифы про то, что у сердца есть определенное количество сокращений, я часто могу это слышать.
Да.
Ну, во-первых, мы должны понимать, что, собственно, сам инсульт и инфаркт – это заболевание не столько сердца, сколько это заболевание сосудов.
Да.
Это заболевание сосудов. То есть это проблема, связанная с атеросклеротической бляшкой, которая растет. Просто скорость развития атеросклероза у разных людей разная. Разные факторы риска – высокое давление, курение, высокий уровень холестерина. Холестерин откладывается в стенке артерий, начиная с детского возраста. Он постепенно откладывается, просто скорость его отложения разная у разных людей. И вот статистически просто, насколько человек неправильный образ жизни ведет, насколько у него высокое давление, насколько он его не контролирует, насколько высокий холестерин, насколько он часто курит, приводит к тому, что бляшка образуется раньше, разрывается, приводит к инсульту или инфаркту. Это как лотерея. Процесс один и тот же. Бляшка разрывается, кровь сворачивается на поверхности разорвавшейся бляшки, закупоривается просвет сосуда и отмирает часть либо головного мозга, либо сердца. В головном мозге это называется инсульт,
да.
В сердце это и называется инфаркт. Наша задача – замедлить темп развития атеросклероза. Он бывает у всех. Да? Просто надо, чтобы он как можно медленнее.
Атеросклероз всегда на всей истории человечества. Атеросклероз сосудов – это, так сказать, вещь, заложенная генетически в наш организм.
Ну, у мумий египетских обнаруживали бляшки в сосудах артерий, но они просто не доживали. Там, в конце 19 века умирали от сифилиса и туберкулеза. Тогда это были такие. Потом мы с ним победили, мы стали доживать. Сейчас есть вероятность победить и проблема с атеросклерозом.
И тогда мы будем... сказали, будем доживать до рака
и до Альцгеймера.
И до Альцгеймера. Ну да, вот это и был, собственно, вопрос, что это, так сказать, один в как бы, филогенезе человечества, вот некие стадии, мы пробиваем некие барьеры, да, и с достижением определенного возраста мы доживаем до определенных болезней. Сейчас речь идет о том, что если все обратят внимание на холестерин, да, и будут контролировать свой холестерин, то не будут бляшки, не будет закупорки сосудов.
В первую очередь, давление холестерина, наверное.
Ну, а давление – это не следствие холестерина?
Нет, это
Это многофакторный процесс, в котором могут принимать участие и дисгормональные нарушения, и общая нагрузка за счет избытка массы тела, за счет метаболического синдрома, перегрузки физического плана. То есть пропаганда здорового образа жизни привела к тому, что к нам с Алексеем стало приходить огромное количество молодых людей, при том в возрасте от 18 до 27 лет, с теми нарушениями артериального давления, которые мы раньше встречали в возрасте старше 40. То есть, когда приходит человек в 25 лет, он выжимает штангу больше 100 килограмм и приходит на давление 180 на 120. Это, конечно, большая проблема, потому что...
Это любой со стрессом?
В первую очередь, с отсутствием грамотного дозирования физической нагрузки.
«Археология. Будущее» на волнах Радио Свобода. В эфире телеканала «Настоящее время». Говорим сегодня о будущем человеческого сердца. У нас в гостях сегодня кардиологи Алексей Утин, Игорь Гончаров. И в сюжете нашего корреспондента Светланы Усиповой и кардиолог Ярослав Ашихмин рассуждает о протезах сердца.
Мы часто видим, что появляется какое-то невероятное изобретение, какое-то устройство высокотехнологическое, которое с точки зрения авторов может существенно продлить жизнь или помочь победить болезнь. Но на практике эти устройства очень часто оказываются совершенно бесполезными или неприменимыми. Они не нужны врачам. Почему так происходит? Так происходит, потому что нету моста, нету качественного взаимодействия между инженерами и клиницистами. Это вопрос решаемый. Сегодня уже появилась сфера, такой универсальный язык, свод правил, который позволяет общаться инженерам, биохимикам с одной стороны, тем, кто занимается фундаментальной наукой, и клиницистами с другой. Есть подход, например, который реализуется при производстве искусственных левых и правых желудочков, то есть искусственных органов, когда инженеры работают в очень тесном контакте с клиницистами, и это как раз во многом многом позволила сегодня. Одна из самых перспективных сфер – это искусственные органы, искусственный левый желудочек, который позволяет человеку уже жить сегодня долго. Вот успех как раз их создания связан с тем, что клиницисты на очень ранней стадии подключались и сейчас подключаются при разработке новых устройств. Но в отношении 3D-принтеров, которые создают какие-то протезы, ключевое значение в эффективности играет материал, из которого эти протезы создаются. Здесь нельзя иметь обычный пластик, здесь нужен биосовместимый материал, который очень хорошо тестирован. И главный момент в отношении этого материала – это то, каким образом наши клетки эндотелия, наши клетки выстилки оболочки сосудов будут его колонизировать, и насколько он совместим со швами, и насколько он удобен в руках хирурга также. В действительности ты можешь загрузить модель, 3D-модель необходимого тебе протеза, и, нажав кнопку, ее напечатать. Но я не знаю, чтобы эти модели сегодня были в клинической практике до сих пор. Потому что используется стандартный метод пока что в большинстве случаев производства этих протезов. Но если вам нужна ячеистая структура, если вы хотите поселить, опять же, клетки, например, попробовать сделать искусственную печень или искусственную поджелудочную железу, вам нужна сложная структура, в которую вы сможете заселить клетки, необходимы вам органы, которые уживутся, там организуют какие-то необходимые для работы структуры. Плюс туда должны прорасти сосуды, что является тоже очень большой проблемой. Поэтому я думаю, что, возможно, 3D-печать позволит такие домики, можно сказать, для органов создавать. То есть все-таки технология 3D-печати, пока что материалы, они не догнали клинические нужды. И глупые вещи могут дискредитировать, безусловно, технологию вообще 3D-печати. В отношении кардиологии, конечно, самые мощные прорывы ожидаемы в плане структурирования, создания качественного, полноценного искусственного сердца, которое будет включать не только левый и правый желудочки, но и предсердие, то есть полностью искусственное сердце, которое будет работать достаточно долго и будет биосовместимым. Сегодня есть огромная проблема с передачей энергии к этому сердцу. Оно достаточно затратно в плане работы. И проводок, даже маленький, который идет от батареи к этому сердцу, он может быть потенциальным источником инфекции. Сейчас разрабатываются технологии, которые позволяют иметь там обруч вокруг тела, для того, чтобы с помощью электромагнитной индукции передать энергию внутрь грудной клетки. И сами материалы насосов, они очень тромбогенны. То есть тромбы образуются внутри этого левого желудочка и искусственного сердца, и это приводит к смерти пациента. То есть когда будут решены вот эти вот три ключевые проблемы, третье – это инфекция, то есть тромботические наложения, доставка электроэнергии, инфекционные осложнения, то, соответственно, у нас будет искусственное сердце, и люди смогут существенно в большем объеме злоупотреблять алкоголем, табаком, жирной пищей, потому что можно будет просто сердце пересадить в итоге, и они будут спокойно жить. И к любому открытию, к любому инженерному устройству, которое новое, нужно относиться в первую очередь очень скептически, потому что непонятно, будет ли оно в действительности применимо в клинике.
Кардиолог Ярослав Ашихмин. Ну вот перспектива, нарисованная вашим коллегой, насколько вы в это верите, насколько... Ну, то есть, грубо говоря, как я понимаю, сердце, что такое сердце? Поставить насос, чтобы у нас был насос, и к нему подвести электричество. Ведь, да, ведь когда вы операцию делаете на сердце, это же все поручается этому искусственному сердцу, этой помпе. Какая разница? Поставьте такую же помпу внутрь человека, сейчас у нас вон нанотехнологии, и запитайте. То есть, в принципе, этого было бы достаточно?
Ну, смотрите, это разные взгляды просто
на
проблему. Да? Есть взгляд, можно там отрастить новое сердце органическое. Можно сделать такое будущее киберпанковское, есть будущее, вот, сделать такое механическое сердце. Вот, можно там вырастить своего целого клона, перенести в него сознание. Есть много разных вариантов развития, если мы там говорим про будущее, но мы пока находимся в той ситуации, что не решена другая проблема. То есть людям сначала надо разобраться с тем, чтобы понять, что происходит с их здоровьем.
С их собственным сердцем.
С их собственным сердцем, да. То есть это вот все эти технологии, они не помогут глобально уменьшить вот чудовищную смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, которые сейчас есть в России и на Украине.
Но все равно уже, мне кажется, то, о чем рассказывал Ярослав в сюжете, все-таки сердце идет по пути протезирования частями. Я смотрю даже просто по своим родственникам,
искусственный левый желудочек,
сколько стентов ставится, вот искусственный желудочек, все эти водители ритма водятся, причем все это уже настолько неинвазивно. Человек там 2 дня в больнице все, так сказать, выписывает после стентирования. Идет ведь, да, такое, так сказать, протезы все больше и больше, вот эти костыли для сердца все больше подставляются.
В любом случае, каждое вмешательство врача, специалиста в состоянии пациента – это чаша весов. На одной чаше весов потенциальная польза, на другой потенциальные риски. Когда мы говорим о стентировании, это малоинвазивное вмешательство, которое отработано очень хорошо. Это техники, которые начинались с операции через бедренные вены, сейчас это идет через руку, и эта операция малотравматична. Да, она сопряжена с рисками, но потенциальная польза всегда выше. Если говорить о замене целого сердца, целого органа, помпы, то речь идет о остановке кровообращения. Остановка кровообращения – это риск гипоксии. Это риск повреждения клеток головного мозга. В любом случае, такая операция сопряжена с большим риском и требует достаточно сложной подготовки к самому вмешательству. Поэтому даже если гипотетически там, через полгода или позже появится такой эндопротез, который позволит идентично сердцу заменить и решить эту задачу, медицина все равно не решит задачу, как эту помпу эффективно поставить вместо старой помпы.
Подождите, а разве полностью останавливается кровообращение во время операции на сердце? Я думал же, что вот это то, что качает как бы кровообращение, все продолжается.
В любом случае идет переключение с одного аппарата на другой.
То есть момент переключения, вот эта остановка кровообращения, и сколько, какое время находится пациент без кровообращения во время переключения?
Аппарат искусственного кровообращения работает сколько захотите. Единственное, что, конечно, Вот эти все эти оксигенаторы, все эти аппараты искусственного кровообращения не обеспечивают того кровообращения, которое обеспечивает все-таки сердце. Mm-hmm. Все-таки оно нет, мы полностью имитировать природу мы не можем в этой ситуации. Есть некоторые осложнения после искусственного кровообращения.
Поэтому современная медицина должна строиться все-таки на недопущении повреждения того органа, который есть. Большинство медицинских схем лечения, существующих в России и в Европе, они основывались на том, что мы видим какое-то изменение, и тогда мы начинаем лечить. Мы видим повышение холестерина, мы назначаем липидстабилизацию, терапию. Мы видим на ультразвуковой диагностике сердца снижение фракции выброса, и мы начинаем только тогда принимать какое-то решение. Но основная задача – это соединить современную технологию таким путем, чтобы мы могли увидеть, вот завтра начнется снижение фракции выброса. Как это можно сделать? В первую очередь, это белки, маркеры, которые позволяют выявить перегрузку повреждения кардиомиоцитов, то есть основных клеток сердца. Такой маркер, как натриуретический мозговой пептид, он известен в научном сообществе, но в клинической практике, к сожалению, его в России, мало кто применяет. Хотя изучение этого показателя позволяет нам не только оценить, насколько сердце перегружено в данный момент, но и оценить, насколько та таблетированная схема лечения, которую мы дали этому пациенту, позволила вывести его из группы риска. Общаясь с пациентом, мы оперируем данными объективного осмотра и данными субъективного мнения пациента. Когда мы начинаем лечить, мы снизили давление, мы восстановили работу сердечной мышцы. Пациент сказал: доктор, все хорошо, все замечательно. Но у нас отсутствует объективный критерий. Вот натриуретический мозговой пептид и его уже следующее поколение, маркер СТ2, стимулирующий фактор роста, вот эти два биохимических маркера, они позволяют нам дать дополнительный маркер состояния сердечной мышцы, дать независимую объективную оценку и работе врача, насколько его схема помогает, и независимо оценить, насколько пациент находится или в группе риска, или мы можем снять его с контроля.
А сердечная мышца, она вообще восстановима, она восстанавливается? Потому что, как понимаю, как прошел инфаркт, вот говорят, у вас, так сказать, передняя стенка сердца на 80% мертвая. И что, ее невозможно восстановить? Эти клетки не регенерируются?
Пока нет. И все попытки там стволовые клетки заменить при помощи стволовых клеток не увенчались успехом. Риск аритмии увеличивается.
Сердце уникально в этом? Или вообще никакая мышечная? Или все-таки, по-моему, нормальная эта мышечная ткань восстанавливается, когда у меня там какой-нибудь спортом я занимаюсь, разрыв мышцы?
Да, проще всего посмотреть на порез. То есть, когда на нашей коже образуется шрам. Что такое шрам? Шрам – это соединительная ткань. Можем ли мы убрать шрам? Да, косметологически мы можем его заполировать. Верхний эпителиальный слой зарастет. Но если мы возьмем, сделаем разрез, посмотрим под микроскопом, все равно эти ткани в этом месте, они будут состоять из других волокон. То же самое с любой другой тканью внутри нашего организма. Это замещение другими клетками, клетками другого состава. Но когда мы говорим о заболеваниях сердца, мы должны разделять уже состоявшееся поражение миокарда, инфаркт, то есть то, когда зона умерла, то есть кардиомиоциты, они уже не подлежат восстановлению. И сердечную недостаточность, когда идет функциональная потеря сократительной способности ткани, и это обратимый процесс. Он состоит из нескольких этапов, и чем раньше мы начнем действовать на эти процессы, чем раньше мы запустим процессы восстановления, тем больше кардиомиоцитов мы можем спасти и восстановить этот участок сердечной мышцы.
То есть недостаточность лечится медикаментозно?
Да.
Увеличивается. А регенерация вообще вырастет сердце? Насколько, вот я не знаю, я читал раньше еще интервью Лео Бакерия давал, он говорил про регенерацию, не регенерацию, а вообще как бы выращивание клеток сердца. В этом какое-нибудь есть продвижение сейчас?
Ну, частично применяются пластические операции на сердце, те же самые пластика закрытия малых аномалий развития сердца, когда устанавливаются специальные заплатки, и эта заплатка зарастает кардиомиоцитами. То есть в таком контексте мы можем говорить о частичном восстановлении, частичном заживлении сердца.
Ну, чисто теоретически, конечно, можно вырастить сердце, но пока это все на уровне, наверное,
практически остается нереализованная задача синхронизации электрической активности сердца. Потому что мы не можем выделить четко провод, по которому идет этот импульс, и дать моделяцию этого импульса аналогично естественному. Ведь наше сердце – это уникальная биологическая машина. Она работает неустанно и днем, и ночью, и в зависимости от жизненных ситуаций изменяет обороты, обеспечивая гемодинамические потребности нашего организма. То есть мы думаем, и нужно больше крови, обогащенной кислородом, питательными веществами. Сердце ускоряется. Мы бежим, сердце дает еще большую нагрузку. И одно сердце никогда не работает. Всегда работает в комплексе. Система сердца, насос, сосуд, труба и сосуды нижних конечностей. Ведь в нашем организме мы говорим, да, сердце. Но что такое сердце? Сердце – это верхняя помпа. А как же вернуть кровь назад? Кровь возвращается из икроножных мышц, из комболовидных мышц. Когда мы двигаемся, перекатываясь от пятки к носку, идет эффективное сокращение икроножных мышц, сдавление вен нижних конечностей и прокачка крови
в верхнем ярусе. Прокачка идет обратно по венам, идет
то
в сердце.
Только лечить одно сердце сверху, этого мало. Мы должны следить еще и за состояниями сосудов нижних конечностей.
Вот то, что вы упомянули, существует окончательная ясность, понятность относительно электрификации сердца? Вот это вот, где рождается этот импульс, как он проходит, как его правильно дать? Вот то, что как раз говорил в сюжете кардиолог, что мы не знаем, как электричество подвести к сердцу.
Нет, электричество сердца человека имеет автоматизм. То есть сердце человека само генерирует сердечный импульс к сокращению. То есть, если его достать из груди, как у Данка, то какое-то время оно будет сокращаться самостоятельно, потому что у него есть клетки синус-узла, там,
отрывокардиального... Как лягушки, условно говоря.
Нет. То есть, сердце, если подвести к нему кровообращение, безо всяких нервов, сердце будет сокращаться само. У него есть автоматизм, клетки генерируют автоматический импульс сокращения один раз, там, например, в секунду, то есть 60 ударов. А вот нервы, которые подходят к сердцу, они просто подстраивают сердечное сокращение по под изменяющиеся условия окружающей среды. На нас напал хищник, сердце забилось быстрее. Мы легли спать, сердце бьется медленнее. Вот эти вот нервы, они только моделируют частотные характеристики вот этого водителя ритма, так называемого.
Но как сам по себе импульс зарождается в мозге?
Нет, импульс зарождается внутри сердца.
Внутри самого сердца, внутри, но он проходит сердца. Через мозг, через наши нет. Или
нет.
Можно здесь даже отключить мозг,
система.
Да, и будет сердце работать абсолютно. В сочетании с различными, да. С другими органами.
Да, абсолютно.
Угу. Понятно.
Но у людей в вегетативном состоянии у них не работает мозг, тем не менее сердце.
Ну да, все верно, да, действительно уже в вегетативном состоянии получается. Ну и последний вопрос в этой части я хотел задать по пересадке сердца. Насколько эта операция стала менее рискованной в последние там годы, десятилетия после всех первых пионерских опытов?
Это одна из самых простых кардиохирургических операций.
То есть сейчас это практически риск там...
То есть с точки зрения кардиохирургии, она, ну, технически она очень просто делается.
Основной задачей является подбор совместимого донора. Притом это огромный набор различных характеристик, включающих и фенотипические, и генотипические характеристики. И зачастую донор может находиться даже абсолютно в другой части света. И здесь работают специальные трансплантологические службы, которые позволяют с достаточной точностью подобрать того донора, который подходит для конкретного человека. И, безусловно, последующая терапия пожизненная, которая будет позволять сохранить это сердце внутри организма и блокировать реакцию отторжения инородного тела.
Программа «Археология. Будущее» на волнах Радио Свобода. В эфире телеканал «Настоящее время». Говорим сегодня о сердце, о будущем кардиологии, о том, можно ли напечатать новое сердце на 3D-принтере, или надо нам лучше уметь распоряжаться и предсказывать заболевания собственного сердца, данного нам природой, данного нашему телу. У нас в гостях кардиологи Алексей Утин, Игорь Гончаров. И о проблемах доступности современной медицинской помощи рассуждает Семен Гальперин, председатель Лиги защиты врачей.
Новые технологии, они, конечно, доступны становятся со временем, да, но не для всех. Поскольку одно дело, человек, который наблюдается где-то в серьезной ведомственной клинике, ему гарантирована помощь на любом уровне. Другое дело, человек где-то в провинции, далеко от столицы, который наблюдается в районной больнице, и ему попасть на серьезное лечение гораздо сложнее. Система высокотехнологичной медицинской помощи придумана для того, чтобы обеспечивать граждан лечением в ситуации, когда это требует высоких, больших финансовых вложений. С другой стороны, непонятно, почему она действительно внедрена, ведь по закону каждый гражданин имеет право на бесплатное лечение и без этого. Каждая клиника, которая занимается высокотехнологичной помощью, получает так называемые квоты. Это квоты, определенное число операций, процедур, да, объемов лечения, которые она проведет в течение года. Изначально идея, опять же, неплохая, да, под эти квоты можно планировать, можно направлять из клиник более низкого звена в клинику на высокотехнологичное лечение. Но бывают ситуации, когда квота заканчивается, допустим, в середине года. Вот быстро сделали количество этих процедур или операций, и дальше квот нет. Иногда действительно по срочности берут людей на операции, но для этого действительно должно быть направление на срочную экстренную медицинскую помощь. А как правило, направление на операцию по квоте – это такой бюрократический процесс. У нас многоступенчатая система медицинской помощи, и вот вас будут постепенно направлять из медицинского учреждения более низкого уровня, в какие-то центральные учреждения. Наконец, вы получите бумажку, что вам требуется операция в конкретном медицинском центре. Туда придут бумаги, оттуда придет ответ. Вы станете на очередь, получите эту квоту, если она еще остается в этом медицинском учреждении. Бывают ситуации, да, когда человек может остаться без медицинской помощи, или вам скажут, что да, есть возможность получить эту медицинскую помощь вне квоты, но либо в коммерческой клинике, либо за границей, либо еще как-то. Вполне может быть, что человек и не получит на сегодняшний день ту помощь, которая ему необходима. Если тенденция оптимизации нашего здравоохранения сохранится, то ситуация станет только хуже, потому что речь идет о том, что усиливается дифференциация населения по возможности получения медицинской помощи. Люди вынуждены собирать деньги, да, искать какие-то средства финансовые, экономические для того, чтобы оплатить свое лечение. Большинство населения не имеет такой возможности. Наука медицинская, как и любая наука, она развивается в своем, как бы, по своим тенденциям собственным. На нее влияет общая ситуация, да, отчасти. Здесь вопрос о том, что мы слабо финансируем науку, ну, экономические проблемы на нее сильно влияют. И большая проблема в том, что мы отказываемся от интеграции в мировое научное сообщество. Это главная наша проблема. Естественно, вот, ну, тоже импортозамещение, работать в исследованиях на отечественной аппаратуре не просто сложно для нашей страны, вообще нет такой страны, которая бы работала исключительно на собственной технологии. Мир интегрирован в единую систему, мы пытаемся как-то обмануть ситуацию, но нельзя идти как бы собственным путем прогресса. Его не существует. Есть единая дорога, по которой либо мы идем, либо мы уходим куда-то в дебри и останавливаем, и там завязнем.
Это Семен Гальперин, председатель Лиги защиты врачей. Ну вот после того, что Семен рассказал, насколько в России современные и доступные современные методы кардиологии, так скажем, для широкого круга населения, включая лекарства, ведь, как я сейчас понимаю, в кардиологии главное, что лекарства уже пожизненно назначаются, да, многие?
Абсолютно, у нас нет никаких курсов, это заблуждение распространенное, пациентское заблуждение, что есть курсы, капельницы и так далее. Так в кардиологии, как правило, лекарства назначаются раз и навсегда, и на всю жизнь. Насколько доступно, но чем сильнее будет кризис, чем сильнее, как правильно сказал коллега, чем сильнее мы будем изолированы от достижений современной медицинской науки, тем плачевнее будет ситуация в России, к сожалению.
Но все-таки с мнением Семена Гальперина не совсем можно согласиться, потому что качественная высокотехнологическая медицинская помощь, она доступна для нашего населения. И в большинстве случаев мы знаем те учреждения, которые работают активно, которые выполняют в полном объеме квотирование, которое предоставляется государством. Более того, в зависимости от эффективности того или иного медицинского учреждения, количество квот на будущий год может быть как увеличено, так и уменьшено. Поэтому те медицинские учреждения, которые получают большое количество квот, ну, возьмем, например, стентирующие операции, да, лечение ишемической болезни сердца, профилактика инфарктов, то количество квот может быть как повышено, если учреждение исчерпало их за отведенный период времени, так и уменьшено, если учреждение не выполняет заданное количество квот на этот год. Поэтому чем больше мы направляем пациентов в эти медицинские учреждения, чем больше квот используется, тем больше в следующем году квот может получить это медицинское учреждение. Другое дело в профилактике. С профилактикой заболеваний у нас, к сожалению, дела обстоят достаточно сложно. Действующие стандарты во многом обусловлены экономической целесообразностью и теми клиническими исследованиями, которые проводились десятилетия назад, но медицина шагает огромными шагами, и современные препараты появляются чаще, чем мы успеваем выпускать клинические рекомендации. Поэтому вопрос профилактики, он стоит достаточно остро. И вопрос снабжения высокотехнологичными медицинскими препаратами, которые появились недавно на российском рынке и включены в списки жизненно важных препаратов, они запаздывают. То есть здесь может появляться пробел, который может длиться от полугода до двух лет, когда пациент с одной стороны должен получить препарат, который уже появился, но с другой стороны мы пока еще не имеем возможности работать этим препаратом за счет государственных субсидий. И пациенты вынуждены получать эти препараты за свой счет.
Ну или какие-то менее эффективные отечественные аналоги.
Но не то, что менее эффективные, предыдущие поколения препаратов, которые тоже клинически доказаны, которые тоже эффективны, но если мы ездим на старой отечественной машине, а в этом году там наши концерны выпустили обновленные версии этих же автомобилей, но уже с большим ресурсом надежности, то, конечно, конкурентное преимущество за более новыми моделями.
Идет все равно же тренд на импортозамещение. Вот на вашем месте мы делаем другие программы про другие заболевания, скажем, про СПИД мы говорили. И там люди, это вот болезнь, которая вообще полностью на лекарствах сейчас, она как бы 100% лечится лекарствами. Абсолютно. И там просто люди кричали, жизнь. Говорили, что вот там импортозамещение – это вопрос жизни и смерти.
Импортозамещение фармацевтической продукции невозможно по двум причинам. В первую очередь, это уникальность той или иной молекулы. Существуют авторские права и патенты на изобретение тех или иных действующих молекул. Если появляется новый лекарственный препарат, компания, которая его изобрела, она является монополистом на протяжении нескольких лет. Так почему мы должны лишать наших пациентов возможности получить уже в первые годы появления этого нового эффективного препарата возможности получить лечение?
Денег нет, как это... Все печально известно. Давайте, может быть, о более оптимистичном, ну, потому что, я думаю, можно очень долго констатировать печальное состояние с доступностью лекарств, современных технологий, ЭКВОД, о все-таки горизонтах кардиологии. Я слышал такое мнение, что вообще кардиология, она становится своего рода таким образом кардиологией 2.0. То есть врач работает вместе с пациентом, что пациент обладает какими-то девайсами или минимальными навыками, что вот буквально вот своего кардиолога он на регулярной основе информирует, или его сердце автоматически через смартфон информирует врача. Это так?
Я, честно говоря, не видел каких-то прям вот таких гениальных наработок в этом смысле. Пока гаджеты – это просто гаджет. Пока гаджет – это игрушка. Какие-то вот, да, сейчас появился Apple Watch, который снимает кардиограмму. Но, как я говорил, я довольно скептично отношусь к кардиограмме. Все-таки это должна быть персонализированная медицина, но та медицина, которая просто оценивает состояние человека. Вот состояние его холестерина, давления и так далее. И вовремя начинает борьбу с заболеваниями. Это огромная разница в продолжительности жизни, которая существует в России, хотя мы и говорим здесь про исторический максимум, там, 72 года.
72, да.
Вот, это тот, это тот, та продолжительность жизни, которая была в Советском Союзе в конце сухого закона. То есть резко повысилась продолжительность жизни вот, на 3 года среди мужчин. Тогда сейчас мы опять только потом мы упали, весь мир у него увеличилась продолжительность жизни.
А сейчас у нас яма была.
У нас была яма, да, после 86-го года. Чудовищная. Почему? Все росли. Ведь если посмотреть, там, например, на Россию в 70-х годах, вот Россия и Франция, они не сильно отличались. 2-3 года продолжительность жизни отличалась. То есть все эти французские парадоксы, средиземноморская диета, не это было фактором. Япония не сильно отличалась. Все эти диеты острова Окинава, икигай, все эти... Это, не это все работало. Просто... Когда в 90-е годы в западном мире появились лекарства для лечения сначала гипертонии эффективные, а потом лекарства для лечения холестерина, и была система, которая отслеживала за тем, чтобы люди следили за своим здоровьем и лечили эти заболевания, которые сейчас сокращают продолжительность жизни. А у нас этого ничего не было. И если сейчас мы вернемся к этой истории, если мы начнем следить за нашим здоровьем, то, может быть, через несколько лет мы
станем жить дольше. Но на самом деле очень важно, как мы проведем вот, вот этот период жизни от 30 до 40 лет. Он самый...
самый, да? Именно вот этот?
Да, потому что...
Насколько мы следим за собой в этом периоде?
В этот период, да. То есть это вот самый, самый важный период. Не когда уже с нами случился инфаркт, когда уже сердце умерло, то там, да, там мы ждем, что нам пересадят сердце или какие-то там появятся новые технологии. Вот, вот сейчас здоровый образ жизни, прием лекарственных препаратов, которые контролируют уровень давления, уровень холестерина как крови. Вот все, все эти интервенции нужно проводить вот сейчас от 30 до 45 лет. Это будет наиболее эффективно, это наиболь, в наибольшей степени будет влиять на продолжительность жизни. И она, и эффективность методик, каких-то, это какие-то глобальные методики по организации здравоохранения. Мы говорим о больших цифрах. Большие цифры будут работать через несколько десятков лет. У нас эффективность этих интервенций, она появится. То есть у нас должна быть система контроля за состоянием здоровья. Вот,
то есть, ну да, здесь из вашего, да, из вашей речи, главное, что я понимаю, что главное не диета, а система.
Система мониторинга, чтобы работала
предупреждение.
Работала система. Люди не ходят к врачам, пока у них ничего не заболит. Такое огромное количество клиник по стоматологии, по урологии, по гинекологии, потому что там что-то их тревожит, беспокоит.
Уже с ранних,
а сердце,
с ранних
если
лет.
Сердце действительно болит, то есть такое мнение, что вот первым и единственным симптомом сердечно-сосудистых заболеваний может быть внезапная смерть. Вот так оно и есть. То есть большинство людей до инфаркта, до инсульта, до внезапной смерти ничего
не беспокоит. Пока не умер, не пришел к врачу.
Но опять же, да, что такое внезапная смерть? Внезапная смерть – это то понятие, за которое нас и не пускают в то самое пресловутое европейское сообщество. Потому что когда я выступаю на европейских конференциях, общаюсь с коллегами, и мы говорим о синдроме внезапной смерти, на нас смотрят с круглыми глазами и говорят: «Внезапная смерть? А вы о чем?» Они не понимают наличие этого диагноза. И медицина 2.0 – это медицина, в первую очередь, мотивации. Мотивации, с одной стороны, врача, с другой стороны, мотивации пациента и государства на осведомленность и понимание качества оказания медицинской услуги. Потому что фактически, давая пациенту тот или иной гаджет, что мы делаем? Мы даем этому пациенту инструмент объективной, независимой оценки качества оказываемой медицинской услуги. И в своей клинической практике применение тех или иных медицинских гаджетов, назовем их так, потому что большинство из них пока не имеют либо регистрации в России и проходят как экспериментальные образцы, либо уже идут на этап подачи регистрационных заявлений и смогут в ближайшие годы быть применены именно как медицинские устройства. Пока это бета-тестирование, то есть фаза вот самого-самого начального понимания вообще, как этим новым инструментом можно пользоваться. Но что интересно, пациенты очень разные, и у каждого пациента индивидуальная ситуация. Зачастую пациент может испытывать очень большое психологическое давление, и под психологическим прессингом у него появляются схожие ощущения, похожие на проявление нарушения ритма сердца или действительно тяжелых заболеваний сердечной мышцы. В такой ситуации, повесив суточный монитор на 24/72, там, на 7 дней, как говорит европейский стандарт, мы все равно можем не поймать то событие, которое описывает пациент. В такой ситуации применение гаджета может позволить либо снять тревожность, либо наоборот увидеть то событие, которое тревожит этого пациента. На отечественном рынке есть наши зеленоградские производители, которые сделали устройство, небольшой регистратор ЭКГ, который подключается к мобильному телефону, аналогичное, более удобное устройство уже по современному каналу, подключаемому по Bluetooth, закрепляющийся на грудную клетку и мониторирующий один канал ЭКГ, тоже доступны для наших пациентов.
И ну, здесь, да, я понимаю, то есть речь идет, конечно...
Такая технология вот может помочь поймать событие, которое возникает редко, но тем не менее...
И которое может затем уже... чтобы
может
не было...
привести.
Вот это, да, пожалуй, наверное, главный вывод, что не существует такой вещи, как внезапная смерть, как вот этот российский диагноз. И, конечно, вот та самая медицина 2.0, кардиология 2.0, о которой мы говорили, которая вынесена в название этой передачи, она в том и заключается, что одним из главных участников лечения нашего сердца являемся мы сами. Да, не ждать боли в сердце, не ждать инфаркта, не ждать собственной смерти, чтобы обратиться к врачу. И это, наверное, главный вывод, который я делаю из разговора с нашими сегодняшними гостями, кардиологами Алексеем Утиным, Игорем Бочаровым. Меня зовут Сергей Медведев, программа «Археология. Будущее». Оставайтесь с нами.
Программа «Поверх барьеров» – ветеран радиоэфира. Она включает в себя выпуски мифов и репутаций, алфавита инакомыслия, учителей и сэ-ля-ви. Первый выход в эфир в 10 вечера по воскресеньям с повторами в течение недели. «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Каким вам представляется будущее России?
Пессимистично, зарплату не платят, экология страдает, все вылезло наружу.
Все зависит от того, как произойдет размен Крыма, Украины, Сирии и цен на нефть. Все это решается там, на самом верхнем уровне, в самом верхнем кабинете.
Если вот так относиться халатно ко всему, то, наверное, вообще будет хаос сплошной. Мне просто страшно. Или надо верить во что-то. Может быть, как-то так вот фанатично в Бога, что ли, чтобы кто-то держал. Ну, я, конечно, далека от этого.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».